Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Парламентская ассамблея ОБСЕ приравняла сталинизм к нацизму. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. В Москве прощаются с Людмилой Зыкиной. Парламентская ассамблея ОБСЕ своим решением в Вильнюсе в пятницу приравняла сталинизм к нацизму. Принятая резолюция призывает объявить 23 августа днем памяти жертв обоих тоталитарных режимов. 23 августа 1939 года Германия и СССР договорились о разделе Восточной Европы, подписав пакт Молотова-Риббентропа. Резолюция ОБСЕ принята, несмотря на резкие возражения России, обвиняющие западные страны в попытке фальсификации истории и призывающие не забывать, каких жертв стоила советским людям победа над фашизмом. Судебные власти Германии сообщили, что состояние здоровья бывшего надзирателя нацистского концлагеря Джона Деменюка, обвиняемого в пособничестве убийству 29 тысяч евреев, позволяет ему предстать перед судом. Тем не менее, прокуратура Мюнхена, учитывая 89-летний возраст Деменюка, считает, что в течение одних суток не должно проводиться более двух судебных заседаний общей продолжительностью 3 часа с обязательным перерывом. Деменюк был депортирован в начале мая из США в Германию и содержится в тюрьме вблизи Мюнхена. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Сообщается, что это мужчина и женщина, их личности установлены. Жильцы дома, где проводилась спецоперация, были эвакуированы.
Песня нашей молодости. Война, голод, холод был. Она поднимала...
Простите, по техническим причинам... У нас этот звук не пройдет в этом выпуске новостей. В квартире, где были блокированы боевики, найдено большое количество оружия. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова, временно исполняющим обязанности главы республики. Извините. В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В пятницу гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского, куда пришли тысячи человек, политики, общественные деятели, поклонники творчества певицы. Тело Людмилы Зыкиной доставили в храм Христа Спасителя, где церемония прощания продолжится до утра субботы. Завтра после отпевания в храме Людмила Зыкина будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Вот что говорили одни, некоторые из почитателей таланта Зыкиной.
Песня нашей молодости. Война, голод, холод был. Она поднимала, так запоет, и слезы с глаз. На побывку едет молодой моряк. Грудь его в медалях, лента в якорях.
Так жалко. Очень талантливый человек. И в России единицы. И я не знаю, есть похожие голоса. Но такого, наверное, голоса, я не знаю, придется мне услышать или нет.
Радио «Свобода». Новости.
Правительства стран Европейского Союза решили вызвать послов Ирана во всех 27 государствах ЕС и выразить общий протест против задержания сотрудников британского посольства в Тегеране. Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС, сообщил, что Лондон предложил отозвать послов стран Европейского Союза из Тегерана, но было решено, что партнеры по ЕС будут оказывать постепенно нарастающее давление на Иран. Правительство Великобритании потребовало в пятницу разъяснений от иранской стороны относительно того, что два из задержанных ранее сотрудников посольства предстанут перед судом. Семерых задержанных иранские власти освободили. Американская морская пехота совместно с подразделениями афганской армии и полиции продолжает операцию против боевиков-талибов в провинции Гельмянд на юге Афганистана. В наступлении участвует около 4000 военнослужащих США. Сообщается, что операция проводится в рамках нового плана президента США Барака Обамы. При этом особое внимание уделяется недопущению гибели мирного населения. Французский суд передал права на воспитание трехлетней Элизы Андре Беленькой ее отцу Жану Мишелю Андре. После развода россиянки Ирины Беленькой и Андре суды во Франции и России приняли противоположные решения о том, с кем из родителей должна остаться Элиза. В конце марта Беленькая попыталась, вопреки желанию Андре, вывести девочку в Россию, была задержана в Венгрии и экстрадирована во Францию, где ее обвиняют в попытке похищения дочери. Из Франции передает корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Решение французского суда по делу трехлетней Элизы, дочери гражданина Франции Жана Мишеля Андре и россиянки Ирины Беленькой, не стало здесь сенсацией по одной причине. Таких дел через французские суды прошло великое множество, и все они более-менее были друг на друга похожи. Судебное решение в пользу позиции Жана Мишеля Андре продиктовано не только обстоятельствами похищения девочки в марте этого года на улице французского города Арле, но и позицией Ирины Беленькой в суде, требовавшей, чтобы ее дочь проводила с ней полгода в России, а полгода с отцом во Франции. Суд города Тараскона, в котором слушалось дело и был вынесен вердикт, проявил прежде всего заботу о судьбе ребенка и внял доводу Жана Мишеля Андре, сказавшего: «Элиза – это не территория, которую государство делит между собой после окончания войны. Ирина Беленькая сможет видеть свою дочь Элизу 3 раза в месяц». Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
5 государств, участвующих в реализации газового проекта «Набуко», подпишут 13 июля в Анкаре межправительственное соглашение о транзите газа через свои территории. Это Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия. Представитель Европейской комиссии сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что этот исполнительный орган Евросоюза получил приглашение для участия в церемонии подписания. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Сам государь был нашим первым экскурсоводом, потому что сложилась традиция, что выпускники военных училищ вместе со своими преподавателями приезжали в Ливадию представляться государю. Он принимал у них парад, а потом водил по дворцу и показывал его. И я невольно подражаю.
Экскурсоводы Большой Ялты в этом выпуске «Поверх барьеров».
У нас есть одна смотритель, как раз столовая, самая красивая комната дворца. И вот когда она уходит, она вечером всегда говорит: «Ну все, мои хорошие привидения, я ухожу, до свидания». И каждое утро, приходя, она говорит: «Ну как дела? Все нормально? Я пришла, мои хорошие».
Ну, начнем с другой темы. Обаяние плохой литературы. Передача Тамары Леленковой.
Петербургская группа «НОМ» и примкнувший к ней художник Николай Копейкин недавно выпустили DVD «Коричневый век русской литературы». Проект этот возник благодаря любознательности авторов и их друзей, внимательных к современной литературе. Оказалось, что изданная большими тиражами графомания – явление чрезвычайно увлекательное, со своими тенденциями и особенностями. Другое дело, что ни литературоведы, ни социологи до этой обширной области народного творчества, как правило, не снисходят. А вот Андрей Кагадеев и Николай Копейкин мало того, что читали эти произведения друг другу вслух, еще и издали отдельные понравившиеся фрагменты небольшим, правда, тиражом. О проекте рассказывает Андрей Кагадеев.
Наш долгосрочный проект в жанре телепередачи а-ля «Канал культуры», как Василий Лановой там читает Пушкина. Примерно в таком жанре строго все. Но он, это называется он «Коричневый век русской литературы». То есть просто за последние несколько лет нам стали попадаться разные книжки. Но это какие-то уникальные явления, то есть это такого вот не должно печататься, и вообще это странно, что это издают. Но это даже не графомания, потому что вроде это и сумасшедшие, но с другой стороны, их действительно с ними работают какие-то издатели, это все издают. Отчасти это бывает, например, ну, стихи, скажем, какие-то пенсионеры пишут, или там женщина-милиционер, например, выпустил сборник стихов. С другой стороны, там есть двухтомник такого как бы профессионального писателя под псевдонимом Гр. Орлов. Это просто клинический человек с каким-то сексуальным бредом и прочее. То есть это боевики такие написаны. Но это, на мой взгляд, это очень смешно. Но это просто, это вообще никуда не лезет.
Капитан спецслужб Антон Марков примерил фальшивую бороду сосредоточенностью человека, покупающего дорогой костюм. Местом встречи с новыми русскими Капитан выбрал людную площадь у растральных колонн, полагая, что банда не решится стрелять среди бела дня в самом центре Петербурга. Внимание капитана привлекла молодая наездница. Припухшие, вздутые веки девушки свидетельствовали об усталости, а вульгарная косметика говорила об иного рода пристрастиях. «Стойка бара подошла бы ей больше, чем седло верховой лошади», — подумал капитан, еще не осознавая, но уже чувствуя приближение опасности. Автомат наездницы рвет мотоцикла, визг тормозов джипа. Со всех сторон смерть. Молниеносно крутанувшись на каблуке, как это делают каратисты, он направил на нападающих зонт, оказавшийся раструбом лежавшего в рюкзаке огнемета. Сплошное кольцо пламени скрыло капитана. Вспыхнувшись, заржала лошадь. В смертельном аюре, объятой огнем, она сделала несколько гигантских прыжков и рухнула, придавив собой всадницу. Марго услышала треск собственных ребер. Мотор заглох одновременно с последним вздохом водителя. Его мозг, шипящий в огне, как недожаренный омлет, растекся по асфальту.
И вот такой литературы накопилось очень много.
Как вы ее выбираете?
Не знаю, вот, например, там сборник, например, белгородских трех братьев Зуевых привез Олегу его друг из Белгорода. То есть это вот такие вот три пенсионера, каждый пишущий, где-то нашли денег и издали.
То есть это на самом деле действительно народное искусство, исходящее от этих людей.
В разговор вступил Николай Копейкин,
которые считают себя, видимо, одаренными, в данном случае, литературным талантом, в основном все это чиновники. Это такой чиновничий мусор, можно сказать. Но мы его собираем. Я помню, в детстве, когда был мальчиком, я ходил в кружок филателист. И вот, значит, этот директор кружка, он нам, мальчишкам, всем начал показывать свою коллекцию. И самый огромный интерес у всех мальчишек, сидящих там, привлекли марки с изображением Гитлера. И он сказал: а вот несколько страниц с марками Гитлера, ну, это у нас называется филателистический мусор. И мы все говорим: если это мусор, дайте их нам. Тогда всю жизнь играли в войнушку, там всегда были немцы и русские. Было приятно и за тех, и за других, в общем-то, играть. Привлекала больше игра. И вот он сказал: нет, ребят, я вам этого не дам. Закрыл. Не-не-не, это мусор, но мне он нужен. Вот так. Это такой же нужный мусор.
А что-то у вас любимое из этого есть?
Оно каждое, это как жемчужины странные. То есть, например, мне такой же попался лжегенерал Игорь Белый. Написал огромную сагу «Исповедь контрразведчика».
Рассказывает Андрей Кагадеев.
Это подается, как он действительно там изображен на обложке, он генерал, там, звезжен какими-то этими орденами и прочее. То есть он пишет всю историю своей жизни, как он работал секретным агентом всю жизнь. И раскрывает некой секретной организации, типа ФСБ, только еще и более. И он всю жизнь работал с Жуковым, там рассказывает, как Сталина, например, убили на самом деле. То есть на самом деле его убил гражданин Австрии Иосиф Крац, который снял грелку со стены, которая висела рядом со Сталином, положил ему на лицо и сел на нее задницей. Таким образом погиб величайший генералиссимус, великая личность. И вот в таком стиле он там раскрывает правду, кто убил Джона Фицджеральда Кеннеди. Убил его, оказывается, никто иной, как Ален Даллес и Карл Вайетилла, то есть Папа Римский, который стрелял из-за рекламного щита. Это всерьез. Понимаете, что? И мало того, когда ты это читаешь, волосы дыбом становятся. И это издано 10-тысячным тиражом, это книга в твердой обложке. Это не то, что там за свой счет. Это вот действительно, они находят издатели. По-моему, такого, наверное, нигде нет.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Обаяние плохой литературы».
25 июня 1961 года вместе с Жуковым вылетели в Ташкент, а уже 28 июня прибыли в Пекин. Как оказалось, Жуков договорился, чтобы мы посетили Пекин и лично Мао Цзэдуна. Мы были приняты Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем. Их тоже интересовало положение на Кубе и вокруг нее. Я рассказал о своей встрече с Кеннеди, о ходе переговоров, также о том, что Кеннеди обязуется не допустить войны.
«Это очень хорошо!»
– проговорил Мао Цзэдун.
«Как вы везде успеваете?»
«Наша контрразведка рождена Великой Октябрьской социалистической революцией. Поэтому мы везде должны успевать. И всем, и каждому помогать, чтобы политики не кидали в пламя войны свои армии. Мао Цзэдун, Жуков, переводчик и Чжоу Энлай даже захлопали в ладоши. Мао Цзэдун проговорил:
«Молодецы!»
Георгий Константинович Жуков передал Мао Цзэдуну перехваченную из США шифровку Тайваня с предложением разыграть военную провокацию между СССР и КНР. Только переводчик успел перевести, как Мао Цзэдун вскочил.
«Это линия товарита, сукин сына! У вас в Тайване есть кто-нибудь?»
спросил меня Мао Цзэдун. Переводчик перевел и ответил: «Конечно, есть и на материке». Мао Цзэдун улыбнулся, и я понял, что он понимает русские слова.
И вот этот бред, ну, читается как бы достаточно серьезно, артистически. Там бархат, свечи, и читает, то есть, на мой взгляд, в этом комический эффект достигается. Мало того, когда мы, вот, скажем, возвращаясь к этому Игорю Белому, контрразведчику, когда мы уже заканчивали, вдруг появился сюжет. Его все-таки по Первому каналу, да, его прищучили, их там сейчас главное делают. Это вообще действительно лже-генералы. У них целая организация таких оказалась. Что они там возлагают венки какие-то неизвестные солдаты, ветераны какие-то, ордена друг другу дают. Они никогда нигде. Он какой-то был шофер в Казахстане на самом деле.
Это люди, присосавшиеся каким-то полулегальным образом к Министерству обороны, оформившиеся в некую организацию ветеранов-генералов, и им даются деньги, и они субсидируются. А потом вдруг выясняется, что на самом деле это просто мошенники обычные.
Но вам же пришлось это читать так или иначе. Вы читаете друг другу вслух.
Да. Во-вторых, что важно во всей этой литературе, искренность посыла. Они, что называется, не за деньги это делают. Они это действительно, они вот так. Вот эта вот особенность. Потому что есть какой-нибудь, да, циничные профессионалы, которые могут строчить вот эту халтуру, это неинтересно. Здесь есть другое. Есть вот грань безумия и желание им выразиться.
Старость, поверьте, такая гадость, пишет там один из братьев. Ему веришь, действительно, этому пенсионеру.
«Я честно жил всегда, дурак. Учили в школе меня так. Честнейшим слыл среди коллектива. Ну, и какая перспектива? Статей печатных 20 есть, 15 авторских, медаль и знаков 6. Спорта лишь радикулит и простатит. Пусть за обиду Бог простит. Когда же пенсию считали, до дворника я дотянул едва ли. Почти по минимуму дали. Остальное чубайсы взяли. Так, пенсионно мне сказали. На этом кончить я хотел неброский список моих дел. Но пару слов еще скажу, чего о прошлом я тужу. Когда начался беспредел, я хапнуть долю не успел. Другие вон ведь как тянули и новой силе присягнули. Друзья помочь не захотели, и мы сожили еле-еле. Сынишка старший нам помог, себе забравши часть тревог. Хоть сам метался средь акул, нас из Перми перетянул. Теперь живем мы за границей, хотя как будто бы в столице. Друзья и братья все в России, я в дурном изгнании».
Там все практически сети из жизни взяты.
Николай Копейкин.
Они очень искренние. Это очень такое наивное искусство. Это даже искусством трудно назвать, настолько оно наивное. Ну, там пишет, допустим, там майор милиции Галина Сташкова. Все ее стихи посвящены музею милиции во Владивостоке, или где-то, в Хабаровске где-то. И во всех стихах какие-то она всегда вешает какие-то стенды. Тут надо стенды нам повесить, тут-тут-тут-то.
При этом тут же она пишет о том, как она изменяла мужу, и как муж ей изменял, какие у него мужчины всю жизнь были, и как вот теперь она стареет и теряет привлекательность. И вот так вот. Книга.
«Мой муж любил меня всегда, другие тоже. Я никогда не спала с тем, кто мне совсем уже не гоже. По жизни у меня один мужчина, признаюсь, изменяла иногда, да потому что унижал меня и в чине. а женщин сам любил всегда.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Обаяние плохой литературы». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Родной язык» разговор о чеченском языке. Мой собеседник – чеченский журналист Хасин Радуев. Хасин, в энциклопедии сказано, что первой письменностью чеченской была грузинская письменность. Кроме филологов, об этом кто-то знает, кто-то помнит?
Это теория чеченского профессора Исы Алироева, может, он уже академик, я не знаю, но он говорит, что во время каких-то раскопок в горах были найдены какие-то черепки, да, и на этих черепках что-то было нацарапано, и он считает, что это грузинские то ли буквы, то ли слова. Всем известно, что грузинские мастера изготавливали глиняную посуду, и она пользовалась спросом не только на территории, собственно, Грузии.
До 26-го года чеченцы пользовались арабской письменностью. Что-то осталось от этой письменности?
Я думаю, что практически ничего не осталось. Я помню, когда я был совсем юным, один наш родственник принес несколько листов и просил меня их просто переписать, перерисовать, скажем так. Это была арабская вязь, и, насколько я понял, это были какие-то стихи не коранического текста, а песни на религиозную тему. Потом он тут же сел и переписал все это уже кириллицей, и я понял, что вот какие-то тексты, они еще ходят на руках. Я думаю, что арабской письменностью пользовались в основном представители бизнеса.
В 1992 году в Чечне была введена латиница, после ее снова сменила кириллица. Какой письменностью все-таки пользуются чеченцы?
Сейчас мы пользуемся кириллицей. Огромное количество чеченцев сейчас проживает за пределами Чечни, и, естественно, у них нет возможности писать кириллицей по интернету. Они пользуются латиницей. Я помню, когда в классе 10 я помогал нашей библиотекарше отбирать какую-то литературу в библиотеке имени Чехова. Это самая большая республиканская библиотека в Чечено-Ингушетии была тогда. Библиотека решила часть фонда как бы списать, раздать школам. Можно было какие-то книги выбирать. И когда я пошел помогать нашей библиотекарше, я находил там тексты именно на латинице. И это для меня было большое открытие, потому что это не тиражировалось, об этом не говорилось, и было такое ощущение, что мы всегда писали с помощью кириллицы. Сейчас, я думаю, что это больше политический вопрос.
В 1944 году войска НКВД сожгли ценные старые документы. Язык как-то вот реагирует на такие трагические события? Сам язык чувствует, что с ним происходит? Какие травмы, какие раны ему наносят?
Наверное, язык чувствует, когда уходят носители этого языка, то есть старики, которые могли говорить по-чеченски, не загрязняя его. Многие сейчас говорят на каком-то птичьем языке, очень легко использовать какое-то выражение, используя русский язык.
Как жил, как выживал чеченский язык вдали от родины? Он заимствовал что-то из казахского или киргизского?
Поразительно, но несмотря на то, что чеченцы провели 13 лет среди киргизов, казахов, очень мало слов прижилось. Но как такового влияния эти языки на чеченский язык не оказали.
В Чечне полдюжины диалектов, десятки говоров. А есть ли единый литературный язык?
Безусловно, есть. На нем издается литература, и мы тоже пользуемся и на телевидении, и на радио.
Я недавно как раз поверх барьеров разговаривал с грузинским литератором, и он сказал, что грузинский язык, в отличие от армянского, архаичный язык, и, может быть, из-за этого у Грузии так много проблем, включая политические проблемы. Вы считаете чеченский язык современным или архаичным?
Я считаю, что это вполне современный язык. Другое дело, что, конечно, он не влияет вот так сильно на политическую ситуацию в Чечне. Очень мало политиков, очень мало общественных деятелей, которые разговаривают, хотят разговаривать, чувствуют потребность говорить на своем родном языке. Вся политика ориентирована на Москву. Чем больше Москва находится на территории Чечни, тем меньше людей, желающих говорить на чеченском языке, нуждающихся в этом языке. В этом есть и наша трагедия.
Война или, если угодно, войны сказались на чеченском языке?
Не очень сильно. Все это влияние уже давно было пережито этим языком. Чеченцы настолько давно воюют, вся их жизнь – это сплошная война, что все формы, которые могли появиться, да, в процессе войн, они уже появились давно. Лев Толстой, который изучал чеченский язык, понимал, он говорил, что чеченский язык – один из красивейших языков, если им владеешь в достаточной мере. Ты можешь на этом языке также красиво изъясняться в любви, как ты чувствуешь эту любовь. Ты можешь также ненавидеть врага и находишь такие слова на этом языке, что враг понимает, насколько ты его ненавидишь.
У федералов есть свои специфические словечки, вроде «мочить», «козлы», «зачистка». У чеченских радикалов, у муджахедов есть свой жаргон?
Слова не из чеченского языка. Они в интервью говорят, это все больше вот арабские слова, там типа «мурта», там «мунафик» и так далее. Единственное слово, которое всплыло, словосочетание «мавалит», это не упустите его. То есть это когда война, значит, когда солдаты, когда надо было кого-то поймать или кто-то стрелял, они всегда кричали «не упускайте, мавалит», вот это появилось. И слово, такое емкое слово «подожди, не торопись, терпи» – это Собарди. Один мой знакомый журналист даже взял себе псевдоним Александр Собардиал. Это «подожди».
Все-таки это слово «мочить» поколоритней.
Чеченский язык не позволяет себе такую роскошь, потому что понятно, что слово для чеченцев значило многое, и за этим словом следовало действие. Если этого действия нет, то это слово умирало. Поэтому, если ты сказал там что-то, за это надо было отвечать.
Как ислам сказывался или сказывается на чеченском языке?
Поразительно. Они говорят, что очень сильно повлиял. Но я так подумал и считаю, что не очень сильно. Есть какие-то общие слова, которые как бы неизменно вошли в другие языки. Аллах, мы произносим все равно дело. Это как бы Бог, только он языческий. И пока еще чеченский язык держится.
Нынешний президент Чечни плохо говорит по-русски. Он пример для подражания?
Не только нынешний руководитель Чечни говорит плохо, но и его поколение плохо говорит. Это понятно, да, шла война, и они выросли вот в эту войну. Происходил развал Советского Союза, школы работали ахти как. Это не только его трагедия, но и трагедия всех людей, вот его поколения, чуть помладше или чуть постарше. Есть в Чечне люди, на которых стоит ориентироваться. Вот вы говорите про политику, я вам скажу, Руслан Хасбулатов, к примеру, да, говорит прекрасно на чеченском языке. Причем видно, что он в последнее время стал говорить намного лучше, чем он это мог делать, скажем, хотя бы 10 лет назад, да, когда журналисты разговаривают с ним, пытаются взять интервью по-чеченски, да, у него все получается, все красиво. До Кузовгаев никто не слышал, чтобы он говорил по-чеченски. Никто не знает, знает он, не знает этот язык. Яндарбиев, к примеру, да, говорил неплохо, он был поэтом, понятно. Да? Дудаев плохо говорил, у Дудаева был страшный акцент. И понять его было в первое время особенно очень сложно. Но он быстро научился, виден был прогресс за эти 2-3 года. То есть у него не было такого классического чеченского языка.
Как звучит классический чеченский язык? Может быть, вы прочтете нам какое-нибудь стихотворение классическое по-чеченски?
Это, собственно говоря, лирическое произведение. Прочитаю всего 8 строк. Парень говорит, что как он ее любит, и придет, и как залает ваш кутенок, собака, маленькая собачка, знай, что это я пришел. Мал да бюзна бода бяча, шубеша саларирю, синтям бэна кеза леча, сухачарам билгалую, ареял дахсих, хохила садуак яхкарду, хоезана бяхкма била, астахан наслехна кхою. Извини за то, что я тебя так крепко люблю, потому что до сегодняшнего дня я искал именно тебя. Это ты, кого я искал до сегодняшнего дня.
В рубрике «Родной язык» чеченский журналист Хасин Радуев. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Планы Кремля и Белого дома относительно саммита в Москве анализируем с директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей. Они госпитализированы. Всего в лагере отдыхает 261 ребенок. Депутаты Госдумы сняли запрет на доступ к средствам массовой информации для партий, которые не оплатили эфир в период предвыборной кампании. В Хабаровском крае в одной из войсковых частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сегодня сообщили правозащитники, смерть предположительно наступила 1 июля в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены сослуживцем-сержантом. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности президента республики. Лидер северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров сообщил по телефону Радио Свобода, Радио Свободная Европа, что готовит новые нападения на территории Российской Федерации. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе своим решением в Вильнюсе в пятницу приравняла сталинизм к нацизму. Бывший надзиратель нацистского концлагеря Собибор Иван Демьянюк предстанет перед судом в Мюнхене по обвинению в военных преступлениях. Как объявила германская прокуратура, медицинское обследование показало, что 89-летний Демьянюк в состоянии выдержать два судебных заседания в день по 90 минут каждое. Россия может разрешить Соединенным Штатам транзит через свою территорию оружия, предназначенного для американского контингента в Афганистане. Ожидается, что соглашение по данному вопросу будет подписано во время предстоящего на следующей неделе визита президента США в Москву. Пять государств, участвующих в реализации газового проекта «Набука», подпишут 13 июля в Анкаре межправительственное соглашение о транзите газа.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Экскурсоводы Большой Ялты. Передача Ирины Колесниковой.
В туристических маршрутах Большой Ялты особой популярностью пользуются дворцы-музеи, бывшие летние резиденции русских императоров и высшей аристократии. Какова современная дворцовая жизнь, ее особенности и тайны?
Ирина Алексеевна, сколько лет вы работаете во дворце?
Уже 20-й год пошел.
А до этого где-то еще работали?
Нет, после школы сразу пришла сюда.
Рассказывает экскурсовод Алупкинского дворца-музея Ирина Алексеевна Павлова.
Очень частые вопросы, бытовые такие, где они, извините, срали.
Именно так формулируют?
Вот именно так. После того, как человек прослушал экскурсию и задает такой вопрос. Где они спали, где они купались? Создается такое впечатление, что люди и в школе не учились нигде, понимаете? Они вообще ничего не читали. В 19 веке кто мог купаться в море? Это в наше время вот эти бикини, извините, что там ничего просто не прикрывает. В 19 веке дамы ходили под зонтиками по берегу моря и дышали морским воздухом.
Я так поняла, что для вас комфортнее находиться вот в этой реальности.
Она, видимо, просто по складу моего характера, может, по духу она мне ближе, чем вот нынешнее время. Хотя, знаете, у нас три случая таких были, что люди просто попали в больницу. Ну, крыша съехала просто-напросто, если современным языком выражаться. Люди талантливые, люди очень образованные. Женщина у нас научный сотрудник, она сейчас на инвалидности. Вот она именно ушла в 19 век. Она очень ратовала за то, чтобы, допустим, для сотрудников музея сделали униформу вот именно по образцам 19 века, понимаете, чтобы, допустим, смотрители были в платьях с кринолинами.
Вот главный смысл вашей работы, в чем вы видите?
Пытаться достучаться до сознания, чтобы люди осознали, что они вот не сегодня родились, и завтра они не умрут. все-таки преемственность поколений должна чувствоваться.
Вам, может быть, кто-то близок по характеру из этих персонажей прошлого?
Вы знаете, у нас есть портрет Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой в китайском кабинете, урожденная Броницкая. Один из прообразов Татьяны Лариной, когда этот портрет висел в другом зале. А я как раз еще тогда смотрителем работала. Мне очень часто говорили, что я именно похожа на Елизавету Ксаверьевну. Черты лица. Девушка, а вы типа не родственники?
А вот в личной жизни вы повторяете тот как бы тип семьи Воронцовых?
Я просто не нашла рыцаря 19 века.
Ирина Алексеевна, а привидения здесь бывают?
Вы знаете, из моей практики был один такой случай, это 90-е годы. Я еще тогда работала смотрителем в выставочном зале. Библиотека двухэтажная, на первом этаже выставочный комплекс, на втором мемориальная библиотека. Я, как обычно, пришла на работу, это февраль месяц был. Причем снежная зима, все в снегу. Ну, люди в феврале у нас не очень частые посетители. Я зашла через потайной ход, который знают только сотрудники.
Ты еще при Воронцове был потайной?
Да, конечно. Ну и, как обычно, прикрыла эту потайную дверь. Ну, может, часик прошел. Народу нет, я сижу, скучаю, смотрю в окно. Розы засыпаны снегом, солнце светит, магнолия начинает цвести, потому что февраль, он у нас обычно такой очень теплый месяц, и растения у нас впадают в заблуждение, пытаются сразу вот это вот распускать почки, распускать листья. Пейзаж, конечно, великолепный, синее лазурное море, вот знаете, как на проспектах какие-нибудь Канары или еще что-нибудь показывают, такого же чуть нежнее тон неба. Слышу какой-то такой порыв ветра. Я поворачиваю голову, смотрю, вот эта потайная дверь на потайную лестницу открыта. Хотя я точно помню, что я ее закрывала. Вот, ну, думаю, может, действительно уже какие-нибудь там завихрения в атмосфере. Я уже подошла, ее точно закрыла на замок. Прошло еще где-то с полчаса, наверное. Опять поворачиваю голову, дверь открыта. Хотя открыть с той стороны, со стороны потайной лестницы, ее никто не мог. Щеколда только с моей стороны. Вот я так просто в шутку про себя, ну, мысленно говорю: Михаил Семенович, заходите, пожалуйста, посмотрите, как тут вот обстановка, как вы все кинули, бросили, вот посмотрите, как это сейчас выглядит. И слышу по вот этим ступеням потайным из мореного дуба, слышны шаги, хотя никого не видно. По ступенькам шаги поднялись на второй этаж, там, где мемориальная библиотека. В тот день мемориальная библиотека была закрыта, потому что сотрудники были выходные. И по паркету вот эти продолжения вот этих шагов. Привидение это не привидение. Наукой не доказано. В фондах у нас иногда бывают картины не так висят, как они должны висеть. В закрытом шкафу переставлена посуда по-другому, не так, как она стояла раньше. Бывшие владельцы.
Мистические ощущения возникают и при посещении великолепного Верхнего Воронцовского парка. В так называемой зале фонтанов по сей день на все лады журчит вода. Но мы следуем дальше.
Говорит радио «Свобода» поверх барьера. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты».
Добрый день. Вы находитесь в Массандровском дворце Его Императорского Величества Александра III.
Экскурсовод Массандровского дворца-музея Диана Александровна Никодимова.
Часто ко мне обращаются, допустим, с таким вот моментом, что Александр III был пьяницей. К этому я всегда говорю, что буду бороться до последней капли крови и буду доказывать, что это было не так. У нас есть одна смотритель, Татьяна Семеновна, мы ее все очень любим. Она смотритель как раз столовой, самой красивой комнаты дворца. И вот когда она уходит, Она вечером всегда говорит: «Ну все, мои хорошие привидения, я ухожу, до свидания». Мы, конечно, все смеемся, но мне кажется, что вот в этом-то и проявляется любовь к дворцу. Самое страшное событие было для нас, это когда нам сказали, что могут закрыть дворец. Вроде бы передадут под президента. Мы испугались. Мы испугались не просто потерять работу, а мы испугались, что... Ну ведь раньше об этом дворце ничего не знали. Здесь же была уже госдача. А потом уже, когда все это более-менее улеглось, и когда уже сейчас нам говорят, что, вы знаете, ваш дворец купили, мы смеемся. Мы все время связываем его с хозяевами, которые должны были здесь жить, ну, непосредственно с императором. Сказочный дворец, очень маленький, очень домашний, в котором могла бы тоже оказаться какая-нибудь спящая красавица.
Ливадия. Бывшее имение царской семьи Романовых. Над морем высится Белоснежный дворец, летняя резиденция последнего российского императора Николая II.
Недавно был такой случай на экскурсии, когда я везла группу, и попали мы в сильный дождь.
Рассказывает ялтинский экскурсовод Татьяна Владимировна Ордюкова.
И две трети группы ужасно раскричались, даже так грубо, немножко по-хамски, и сказали: «Немедленно верните нам деньги, мы возвращаемся домой». А пять человек остались со мной и пошли во дворец. Я, конечно, была так испугана тем, что я испортила вроде бы им настроение и все, но вот те, кто остался, получили... больше, чем они ожидали, потому что в Крестовоздвиженской церкви, в Дворцовой, там вот где молились три поколения русских царей, их покормили, напоили чаем, нагрели утюг, посушили им одежду. Потом я им показала те комнаты, которые не входят в обычный маршрут. Мы даже посмотрели фестиваль, там открывался музыкальной культуры. То есть гораздо больше они получили. И у меня сложилось под конец такое впечатление, что как бы вот царская семья кого-то вот приняла, а кому-то отказала в приеме. Это вообще постоянно происходит. Кого-то пускают, кого-то нет. Причем не мы этим распоряжаемся. И мы заметили, даже иногда бывают такие случаи, что вот утром ведешь VIP-персону, а к вечеру вдруг узнаешь, что его или повысили, или вообще сняли. Я могу сказать, что сам государь был нашим первым экскурсоводом, потому что сложилась традиция, что выпускники военных училищ вместе со своими преподавателями приезжали в Ливадию представляться государю. Он принимал у них парад, а потом водил по дворцу и показывал его. И я невольно, естественно, как бы подражаю ему. Но в этом есть, конечно, опасность. Опасность некоторого зазнайства, может быть, снисходительного отношения свысока. Но потом, когда... я вынуждена была с дворцом расстаться. Вышло так, что менялось подчинение дворца. Он был в подчинении у профсоюзов, а потом его положили под культуру. И мне надо было срочно принимать решение в отношении своей семьи. Мы очень давно стояли на очереди. Я вам честно скажу, я плакала, когда я писала заявление. Но мне казалось, что я должна это сделать ради семьи. И я думала, что вот, ну, я получу квартиру, а потом, наверное, вернусь, естественно, потому что это вся моя жизнь во дворце. И я не вернулась уже никогда. И когда прошло 10 лет, в какой-то момент, я не помню, под влиянием слов какого-то человека, который сказал: «А напрасно вы ушли из дворца», меня вдруг как, вот знаете, как в сердце ударило. Я вдруг всю ситуацию увидела в целом. Я поступила так, как поступили... большинство тех, кто ушел от царской семьи, когда их арестовали, когда государь отрекся, он превратился в частное лицо. Это означает, что сняли финансирование, а всем надо кормить свои семьи. Ну и большинство там прислуги, охраны, они просто разошлись, они думали, что они пересидят большевиков, а потом вернутся. И они тоже не вернулись уже никогда, потому что большевики застряли на 70 лет. Я поняла, что я совершила предательство по отношению к царской семье.
А можно ли так серьезно относиться к прошлому? К прошлому, тем более, как бы чужих вам людей?
Они не чужие. Знаете, я первые годы, ну, несколько лет я еще, может быть, не понимала, где я работаю, не в полной мере понимала. А потом я поняла, что это вообще уникальное место. Они ведь были счастливы там. Они все стеночки у себя в Тобольске, в Екатеринбурге обклеили ливадийскими фотографиями. Они говорили, в Ливаде жизнь, а в Петербурге служба. И можно понять, если они приезжают в апреле из Петербурга, они же там в Петербурге все дети подземелья, там же сыро, холодно, слякотно, темные какие-то дни такие, что солнце только встало, уже садится. А сюда они приезжают через два дня после этой слякоти петербургской. Здесь все цветет. И вот они так любили это место. Естественно, они хотели сюда уехать. Государь просил временное правительство дать ему возможность жить в Ливаде как частное лицо. И я постепенно стала это чувствовать. Стала чувствовать просто их, скажем, родительские заботы, ну, так же, как свои. Их проблемы так же, как свои. Вот я стала вживаться в это. Ну, и вначале, может быть, действительно несколько нахально так, я отождествляла себя скорее с императрицей. Мне сейчас неловко об этом говорить, но оно, в общем, так и было. А потом, когда я вдруг поняла, что я оказалась среди предателей, вот тех, кто их бросили, их не все бросили, но большинство. И вот я, к несчастью, оказалась среди тех, кто ушел решать свои бытовые проблемы. А ведь была Лили Дэн, которая бросила своего больного ребенка, оставила на няню, но сидела с государыней, с больными ее детьми в самые страшные дни, когда Николай не мог вернуться в царское село, когда его держали вот там на станции Дно. Вот я оказалась, к сожалению, не там, где должна была. И после этого я стала себя чувствовать как-то очень виноватой, и, естественно, среди слуг. И уже не стала отождествлять себя с императрицей.
Ну, мне кажется, что вот экскурсоводу свойственно раздвоение личности, в хорошем смысле этого слова.
Я как раз стремлюсь не к раздвоению, а к цельности. На экскурсии нужно создать образ. Я очень не люблю стиль ведения экскурсии, который называется «говорящий путеводитель». Посмотрите направо, посмотрите налево. И цифры, факты, имена, очень многое из памяти вылетает. Важен образ, который потом останется с ними, и они будут его обдумывать, додумывать, вспоминать, анализировать. Он, может быть, сработает потом, как те подвески из люстры. У нас был такой грустный период в истории дворца, когда директором оказался бывший газосварщик по профессии. Вот он отдал на реставрацию люстру венецианскую, аккуратно пересчитав все розетки, все подвески. А вернулась люстра в таком же количестве, но наполовину киевская. Но я думаю, что когда человек узнает в каком-нибудь поколении, что у него бра над кроватью висит из царской люстры, может быть, в душе его это произведет какой-то переворот.
И вы теперь уже настолько опытный экскурсовод, вам не страшны любые вопросы. Вы можете ответить на любой каверзный вопрос.
Я честно признаюсь, что я не на все вопросы знаю ответ.
Были такие вопросы?
Конечно.
Неожиданные, странные?
Был такой вопрос однажды, когда меня спросили, а в подвалах что? Грозно и требовательно. Я сказала, как что? Я вот не поняла сразу. Тогда человек уточнил, а в подвалах пытки? Все, что я могла сделать, я спросила, а кто вы по профессии? Ответ был ошеломительный. Это была экскурсия учителей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты».
Павел Александрович, дворцовая жизнь невозможна без интриг, тайн. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент в Ливадийском дворце присутствуют эти элементы дворцовой жизни?
В настоящее время, пожалуй, нет. Нет даже в этом внутренней потребности, потому что желание поучаствовать в этих закулисных дворцовых делах, оно, наверное, так сказать, всем дворцам на роду написано и всем работникам дворцов. И у нас такие периоды были. Сейчас этого нет.
Старший научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Павел Александрович Ардюков.
Просто шла какая-то ротация, и в конце концов коллектив сложился, пожалуй, самый бесконфликтный за все время 30-летнего дворца. Нам, очевидно, нужно было каким-нибудь полумистическим путем проникнуться теми ощущениями, которые они испытывали здесь. И вот в конце концов коллективу это удалось. Нам здесь хорошо. Я не скажу, что каждый раз идешь на работу, как на праздник, но тем не менее. Трудно представить себя в другом каком-либо месте, более оплачиваемом, потому что это самое уязвимое, конечно, место у всех музейных работников, не только у экскурсоводов. Но так, в общем, мы почти счастливы. Со стороны, так, наверное, счастливы совсем. Многие завидуют.
Расскажите немножко вашу кухню. Что вы хотите рассказать?
Я давал подписку, а не разглашение.
Серьезно?
Ну, серьезно, конечно. Ну как, у каждого есть свои какие-то профессиональные тайны. Учитывая то, что люди, которые приходят к нам в основном, люди приезжие и люди, находящиеся на отдыхе, хочется, чтобы наша экскурсия как минимум не омрачила их отдых. Задача рассказать им во всех подробностях жизнь той же царской семьи, или особенности какие-то Ялтинской конференции мы не преследуем. Сейчас все идет по несколько облегченному уровню. Это особенности профессии неизбежно, потому что люди разношерстные в группе. Хорошую прививку от сообщений излишней информации я получил, наверное, лет через 5 работы во дворце, когда после экскурсии, которую я, как мне казалось, хорошо провел, два мужичка из этой группы, встретив меня в поселке, очень обрадовались, говорят: мы только сейчас поняли, какой вы хороший экскурсовод. Вы нам ничего не показали, и мы это только сейчас сообразили. То есть я все это время говорил, и они слушали, как зачарованные. Вот это, по-моему, один из главных просчетов профессии. Вот с тех пор я стал говорить все меньше. В принципе, ведь если бы производил социологический опрос среди экскурсантов, то большинство попавших во дворец сказало бы, что они не любят посещать дворец с экскурсиями. И вот для нас, наверное, самое главное, чтобы они, так сказать, могли в этой экскурсии почувствовать себя одиночками, чтобы они считали, что обращаются к ним среди всех.
Я знаю, что у вас были индивидуальные экскурсии с представителями царской фамилии или окружения царского.
Нет, у меня не было.
А Шереметьев? Ну вот из элиты, аристократии русской.
Шереметьев Петр Петрович был, да, конечно. Он очень сильное впечатление произвел не только на меня, но и на всех. Потому что когда человек совершенно просто одетый в серые брюки и в серую рубашку, и совершенно, казалось бы, неприметный, он оказывается в центре внимания всех. Потому что у него настолько значительное лицо. И он настолько, не побоюсь этого сказать, был потрясен, видимо, встречей с Ливадийским дворцом, что он невольно обращал на себя внимание. Не потому, что его вели одного или вели с сопровождением. Таких гостей много к ним привыкли. Просто это был тот случай, когда вот совпало. Таких гостей дворец, собственно говоря, и ждет по-настоящему. Потому что я рискну сказать, что 90% людей, посетивших дворец, в общем, заблудились, не туда попали. Им бы на какие-нибудь аттракционы. И вся охватность в экскурсионном, так сказать, обслуживании, наверное, хороша на природе. А у таких музеев, как наш, должна быть какая-то избирательность.
А вот какие вопросы интересные задавал вам Шереметьев? Граф?
Наверное, граф. Боюсь, что граф. Вы знаете, что его просто поразили сами фотографии царской семьи. У меня было такое ощущение, что он впервые их видел в таком объеме. И для него вот именно этим встреча была важна, потому что там не прослезиться у некоторых фотографий, у фотографий тех же царских дочерей он не мог, и он очень как-то трогательно по-человечески сказал перед началом экскурсии, что ему сейчас трудно сюда войти, давайте мы посидим на скамеечке, я немножко настроюсь, вот потому что для меня это очень значительное событие в жизни.
Вы как-то в разговоре сказали по поводу погоды, что вот наш дворцовый синоптик обещал хорошую погоду. Что значит, ну, вот ваш...
Один из коллег в прошлом был метеорологом, потом он сменил несколько профессий, теперь он занимает во дворце достаточно солидную должность, но верен своему, так сказать, первому призванию. Во всяком случае, нам гарантирует погоду на 3-4 дня вперед, точнее, чем любые, так сказать, синоптики. Сегодня мы на эту тему не говорили, но всю эту неделю он обещал тепло. И вот пока, как видите, все в порядке.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Экскурсоводы Большой Ялты». Увы, один из участников передачи, Павел Ардюков, больше не водит экскурсантов по Ливадийскому дворцу. Он умер. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает петербургский историк Юлия Кантер.
Когда наступает осень, особенно осень без пышного природоувядания, то есть октябрь и ноябрь, Царское село почти пустеет. Уже нет потока туристов многотысячного, уже кажутся скучными дорожки парков. Но прелесть этих мест не только потому, что здесь бывал Пушкин, не только потому, что это великолепная резиденция, не потому, что здесь восстановлена янтарная комната, привлекающая теперь туристов, может быть, больше, чем любые другие достопримечательности Царского села, не потому, что здесь лицей, а потому, что здесь сохранилась некая аура чудесного места, где была и Ахматова, это уже было тогда детское село. Потому что здесь любили бродить и лицеисты, в те дни, когда в садах лицея безмятежно расцветал, писал Пушкин о тех местах. И вот эта аура места сохраняется и до сих пор именно тогда, когда Царское село перестает быть шумным, когда оно, если угодно, перестает быть бравурным. Особенно это ощущение сильно в Александровском, а не в Екатерининском парке, который изначально задумывался, если не как место уединения, то как место успокоения, что ли. И, кстати, именно в Александровском парке и в Александровском дворце царская семья и провела последние годы правления уже во время Первой мировой войны. Императорская семья не жила в Зимнем дворце, а в Царском селе, ставшем, по сути, не только летней, но и зимней резиденцией. Парк в конце октября, в начале ноября становится практически монохромным. Он такой коричневато-бежевый. И эти тона, постепенно переходящие в туманную синеву, в туманную потом уже серость с мокрым мягким снегом, создают совсем незнакомое, может быть, праздному посетителю или туристу ощущение от Царского села. И тем не менее стирают связь времен, когда ты ходишь по такому непарадному парку, опять же, Александровскому в основном, потому что Екатерининский парк всегда параден в любое время суток и в любое время года. Вспоминаются времена года Чайковского и вот этот вот печально-ностальгический октябрь, который как нельзя более соответствует духу и настроению Октябрьского царского села.
О своей любимой пластинке рассказывала петербургский историк Юлия Кантер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».